Глава 19. Два запрета. Наставник, а почему в Академии никто и никогда не обсуждает две темы – религию и политику? Мастер кончиками пальцев помассировал себе виски, вздохнул и произнес. Академия Победителя была создана для того, чтобы объединить мир. Для того, чтобы люди из разных стран с разными культурами и языками общались, дружили и совместными знаниями улучшали мир. Мы все разные, у каждого своя точка зрения, у каждого свой культурный и нравственный потенциал. К сожалению, исторически так сложилось, что есть темы, которые лучше не трогать. Они настолько болезненны для некоторых людей, что, обсуждая эти темы, можно разбудить джиннов ненависти, злости и невежества. Хватит уже крестовых походов, хватит ненависти и злости. Жизнь не так коротка. Наша задача – наполнять каждую минуту жизни радостью, счастьем, любовью и уважением. У меня много друзей среди самых разных религий, но я знаю, что эти религии враждуют между собой уже сотни лет. Как мне быть? Если я в этой вражде приму сторону одних, значит, стану врагом для других. Ради чего? На мой взгляд, нужно обсуждать научные теории, принимать их или громить. В науке истину надо доказывать. Религия – это вера. Одни верующие доказывают, что Бог внутри, другие считают, что Он снаружи. А по мне важно, чтобы они были хорошими людьми. Добрыми, осознанными, честными, трудолюбивыми, отзывчивыми. Наверное, в каждой религии есть и хорошие, и плохие люди. Я не буду рассказывать вам о своей религии, потому что считаю, что это личное дело каждого. И не понимаю тех людей, которые выставляют свою религию на показ. Лично я качество человека определяю не по цвету кожи, не по религии и национальности. Я просто задаю себе вопрос. Это хороший человек или плохой? Злой или добрый? Осознанный или глупец? Для меня важно, что именно этот человек несет в мир. Разрушение или созидание? Даже если человек исповедует путь Каргу, это его личное дело. Меня его вера касается в последнюю очередь. Учитель замолчал, опустил голову и задумался. «Мастер, а что это за культ Каргу? Неужели это тоже какая-то религия?» «Да», — ответил мастер, — «это, пожалуй, самая странная религия на свете». Во время Второй мировой войны на некоторых островах Тихого океана американцы построили аэродромы для дозаправки и обслуживания самолетов. На этих островах жили местные аборигены, самые разные племена индейцев. Военные угощали их тушенкой, сгущенкой, конфетами и другими продуктами. Война закончилась, американцы улетели, и продукты больше не попадали на стол индейцев. Так как уровень их развития был низким, они не понимали, кто производит эти продукты и как они попадали к ним на стол и почему. Индийцы решили, что самолеты – это божества, поклоняясь которым можно вернуть их расположение духа, и снова на столе появится бесплатная сгущенка, тушенка и конфеты. Индийцы из прутиков и веточек воспроизвели модели самолетов Второй мировой войны. И теперь они молятся этим деревянным самолетам как богам, приносят им жертву и просят своих богов вернуться и наполнить им желудки. Учитель засмеялся и продолжил. «Пожалуй, ты один из самых наивных религиозных культов на свете. Но если серьезно, мне нравится позиция Чингисхана, которую он занял по отношению к самым разным религиям. Он сказал, чтобы выразить свою истинную любовь к Богу, мы будем уважать все религии в мире. На мой взгляд, человек осознанный стремится к тому, чтобы люди были счастливы и будет уважать все религии, лишь бы они не несли зло и разрушение. И если один человек счастлив, поклоняясь деревянным самолетам, а другой деревьям или камням, то какое мы имеем право разрушать их счастье? Лишь бы эти люди не несли зло, разрушение и насилие». Мастер замолчал, выдержал паузу и продолжил. «Но это только моя точка зрения. Я ни в коем случае не хочу ее навязывать тебе или еще кому-то. Здравый смысл подсказывает, лучше придерживаться запрета и не трогать религиозные темы в Академии Победителей никогда, нигде и ни с кем. Ведь мы собрались вместе, чтобы помочь друг другу стать лучше, умнее, креативнее, богаче, успешнее. Мы не осуждаем. Мы не судьи, а созидатели». «Мастер, к сказанному добавить больше нечего. Если можно, я хочу услышать твое мнение о политике. Почему обсуждение политических тем тоже запрещается в Академии?» «По той же самой причине. Одни люди убежденные республиканцы, другие демократы, третьи монархисты. Если им разрешить спорить на интеллектуальных тренировках о политике, то, во-первых, интеллектуальные клубы превратятся в подобие конгрессов, сеймов, государственных дум и других организаций, где много спорят, много говорят, но от этой болтовни нет никакого толка. Их споры не несут созидания, не несут в себе прогресса. Правда жизни заключается в том, что между тем, что они говорят и думают, есть две большие разницы. Каждый представитель власти, каждый слуга народа о благе своем и своих детей всегда будет думать больше, чем о благе миллионов работяг. Давай рассуждать откровенно. И что бы ни говорили эти люди, они всегда решают, прежде всего, свои личные задачи. Зачем в интеллектуальных бизнес-клубах разводить цирк, дешевый балаган, превращать их в пустой театр, пустую говорильню? Кроме потери времени, политические дебаты в клубах ничего не дадут победителям. Давай мысленно с тобой представим демократа и республиканца. Давай представим, что они спорят целый день. И наблюдая со стороны за их спором, давай зададим себе вопрос. Их спорт приближает их к богатству, успеху, счастью, процветанию? Конечно, нет. Это пустая трата времени, которую мы себе позволить не можем. Хорошо, наставник, я понял. Но я хотел бы все равно узнать вашу точку зрения относительно разных политических систем, разных устройств государства. Есть ли у вас предпочтения? И если есть, то почему? Мастер улыбнулся и посмотрел на меня таким пронзительным взглядом, что я пожалел, что задал этот вопрос. Подумав немного, учитель продолжил. «Хорошо, давай договоримся так. Я потрачу еще какое-то количество времени, заметь, нашего с тобой времени, и выскажу свою точку зрения на устройство государств. Но ты пообещай мне, что больше никогда не будешь задавать мне вопросы о религии и политике». Я одобрительно закивал головой и пообещал. «Мастер, даю слово, что больше не буду отвлекать ни себя, ни вас этими проблемами». «Хорошо», – улыбнулся наставник. «В мире в последнее время сложились самые разные политические системы, из которых можно выделить две крайние точки. Это Северная Корея и Швейцария. В Северной Корее вся власть принадлежит одному человеку. Жизни и судьбы миллионов людей зависят от его настроения и самочувствия. В Швейцарии все наоборот. Там нет правителя, царя, председателя. Там нет депутатов, конгрессменов, сенаторов и губернаторов, которые бы принимали решения за граждан. В Швейцарии торжествует прямая демократия. Абсолютно все решения люди принимают напрямую. Они не делегируют власть политическим лидерам, которые потом управляют их судьбами и страной. Для того, чтобы сравнить эти две политические крайности, я подробно опишу тебе, что такое прямая демократия, как она работает и почему на сегодняшний день это самая совершенная политическая система в мире. В Швейцарии живет примерно 8 миллионов человек, которые говорят на четырех языках, и несмотря на невыгодное природное расположение своего государства, в Швейцарии в основном горы, в которых невозможно заниматься сельским хозяйством, да и для строительства домов страна не самое лучшее место. Являются одними из самых богатых людей на Земле. После пересечения границы Франции и Швейцарии земля становится в несколько раз дороже. Еще 300 лет назад швейцарцы были одними из самых бедных жителей Европы. Часто голодали, вынуждены были ездить в другие страны на заработки, а сейчас стали богатыми и процветающими. В чем же феномен швейцарского чуда? Все важные экономические, социальные решения в стране принимаются прямым голосованием через референдум. Сами люди решают, вступать им в Евросоюз или нет. Кстати, почему Швейцария не вступила в Евросоюз? Решающую роль сыграли швейцарские фермеры. Дело в том, что дотации на сельское хозяйство в Швейцарии намного выше, чем в Европе, и посчитав свои потери, они проголосовали против. Так Швейцария осталась самостоятельным государством. Честно признаюсь, когда Швейцария большинством голосов отвергла идею вступления в Евросоюз, я посчитал их глупцами. Тогда я посчитал, что противостоять огромному Китаю, Индии, европейские страны могут только сообща. Но, как показало время, греки ненавидят немцев. Немцы считают греков бездельниками и должниками. В каждой стране было и так огромное количество бюрократии. Когда страны объединились в один союз, над их демократиями выросла еще одна сверхдемократия, которая состоит из бездельников, болтунов и обходится простым работягам очень дорого. Прошло время, и сегодня я понимаю, что швейцарцы правильно сделали, что не вступили в Евросоюз. Но это опять же, подчеркиваю, моя личная точка зрения. За последние 200 лет в Швейцарии было проведено 650 референдумов. Служить в армии или не служить – решает народ. Вступать в Евросоюз или не вступать – также решает сам народ. Если в Евросоюзе все решают политики, то в Швейцарии их роль сведена практически к нулю. Сами люди решают, как им жить, куда вкладывать деньги, что им строить и как строить. Например, мой друг живет в Лозанне. Не так давно он получил из мэрии два письма, в которых должен был проголосовать по поводу перерасхода бюджета города. Город строил новый мост, и перерасход составил примерно 100 миллионов франков. Так вот, как гражданин Швейцарии и житель города Лозанны, мой друг наравне с другими жителями принимал экономическое решение, как поступить в данной ситуации. На референдуме их коммуны принимали решение. Или повысить на полгода налоги, или продать городские земли, чтобы покрыть дефицит бюджета. В данном конкретном случае большинство жителей приняли решение продать земли. После того, как мой друг дважды проголосовал в двух одинаковых письмах, он их отправил по разным адресам. Это нужно для контроля, и такой подход исключает любую возможность для манипуляций. Для того, чтобы закон обсуждала вся страна, в Швейцарии необходимо набрать 100 тысяч подписей, и тогда вся страна прямым голосованием, без посредников, будет решать, принимать этот закон или нет. Интересный случай произошел в прошлом году. 100 тысяч энтузиастов выдвинули идею о повышении минимального дохода до 2,5 тысяч франков. Идея этой инициативной группы заключалась в следующем. Любой пенсионер, студент, безработный житель Швейцарии должен получать эту сумму, чтобы чувствовать себя комфортно и реализовывать себя, заниматься тем, что ему нравится. Так вот, большинство швейцарцев посчитали этот закон вредным. Они посчитали, что такая большая выплата по безработице развратит людей и нанесет вред государству. Почему я так подробно описываю тебе принципы прямой демократии? Почему так важно это понимать? Дело в том, что страны, которые считают себя демократическими, в большинстве своем такими не являются. Природа их власти заключается в том, что в какой-то момент эту власть люди делегируют президентам, сенаторам, конгрессменам, депутатам и другим политикам. Выбрав политика или проголосовав за ту или иную партию, человек ничего больше в своей стране не выбирает. А дальше его страной, его деньгами, свободами управляют люди, которые в первую очередь думают о своих карманах, о своих детях, о своей выгоде. Демократическими можно назвать те страны, где жители сами, без политических шоблы, решают свою судьбу, тратят свои деньги, распоряжаются землей и ресурсами. Поэтому в мире сейчас есть два крайних политических полюса. Северная Корея, где люди совсем ничем не распоряжаются, они даже убежать оттуда не могут, их ловят на границе, а потом сажают в концлагеря. И Швейцария, где наоборот все напрямую решают люди. Из Северной Кореи люди бегут, и получить швейцарское гражданство сегодня в мире хотят людей больше, чем жителей в самой Швейцарии. Чтобы закончить эту неинтересную, неперспективную тему, я хочу обратить твое внимание на два очень важных фактора. Первый. Формула процветания граждан страны напрямую связана с количеством демократов, чиновников и политиков. Чем больше власти у людей, тем богаче страна. Чем меньше власти у политиков, чиновников и демократов, тем богаче народ. И второй очень важный фактор. Все политические системы, которые есть на великой шахматной доске, прошли крещение практикой. Это уже проверенные чертежи. Что я имею в виду? Собрать умных людей придумать новую политическую систему несложно, но понять, насколько она эффективна, можно будет только через 100 лет. Зачем рисковать судьбами миллионов людей? Зачем экспериментировать, когда время доказало, что самая эффективная политическая система на сегодняшний день – это прямая демократия? Бери чертежи самой эффективной системы, копируй их, и ты получишь процветающее, сильное государство. Давай представим человека, перед которым лежат две пачки чертежей. Одни чертежи – это автомобиль «Лада», а вторые чертежи – автомобиль «Лексус». Человек понимает, если он начнет строить автомобиль по чертежам «Лады», он получит «Ладу». Если выберет чертежи «Лексус», то на выходе получит «Лексус». То же самое с политическими системами. Возьми чертежи Северной Кореи, скопируй законы, принципы и ценности, и через какое-то время ты получаешь Северную Корею. Возьми чертежи Швейцарии как лучшей политической системы, и через какое-то время в твоей стране наступит процветание, развитие и прогресс. Когда в странах количество осознанных людей будет больше, чем сейчас, я абсолютно уверен, эти осознанные люди, проснувшиеся люди, смогут объяснить на простых примерах своим согражданам, что лучше прямой демократии ничего на сегодняшний день не придумано. Не надо изобретать велосипед, не нужно рисковать будущим своих детей, внуков и правнуков. Нужно брать и копировать то, что сегодня можно назвать политическим «Лексусом». Почему в середине разговора я обратил твое внимание на несоответствие названия государства и их систем? Дело в том, что люди неразвитых стран или молодых стран путают лжедемократию и прямую демократию. При этом средства массовой информации не объясняют им разницу между фальшивой демократией и настоящей. Поэтому в большинстве стран люди смирились и не хотят модернизировать, улучшать, совершенствовать политические системы. Они понимают, что во Франции, Германии, Великобритании и Америке что-то с политикой происходит не так, но понять причины и следствия в силу своего невежества не могут. Поэтому мы часто можем слышать слова Черчилля. Демократия несовершенна, но ничего лучше человечество пока не придумало. Мастер посмотрел на часы, покачал головой, махнул рукой и с горечью в голосе произнес: «Мы потратили с тобой кучу времени впустую. Из уважения к тебе я стал отвечать, но, честно признаюсь, я сам этому не рад». Я от стыда наклонил голову и тихо произнес: «Прости меня, мастер, прости меня, учитель, но мне так хотелось узнать твою точку зрения и понять причины, почему мы не обсуждаем политику и религию. Ведь меня часто спрашивают об этом мои ученики, и мои интеллект-тренеры задают мне те же самые вопросы. Не ради болтовни, не ради развлечения, а ради дела я задал этот вопрос. Наш мир наполнен злостью, агрессией. В разных концах Земли постоянно вспыхивают войны и конфликты. Вот почему я спросил о твоем мнении. Мне важно было понять причины и следствия». На что мастер ответил: «Если бы ты понимал причины и следствия, ты бы понимал возглас Сократа. В мире есть только одно зло – это невежество. И в мире есть только одно благо – это знание».